Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – верховный правитель вместо президента и смерть Всеволода Чаплина. Законопроект о поправках, который предложил внести в Конституцию Путин, уже прошел первое чтение в Госдуме. Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы» даже успела порадоваться, что в текст не вошли поправки, подготовленные удивительной комиссией из 75 человек с участием казачьего атамана и прыгуньи в высоту.
Поучаствовать особенного времени у них не было, потому что буквально через 4 дня проект появился уже в Государственной Думе, был внесен в качестве президентского законопроекта. Это был момент большого облегчения, потому что приятно иметь какую-то бумагу, которую можно читать, и, в общем, из нее уже делать какие-то выводы. Опять же, не знаю, кто как, а я прочитала этот проект конституционных поправок. Надо сказать, что после всего того бури и натиска, скорости и драйва, разговоров и предположений, которые были вокруг этого накручены, сам текст производит несколько разочаровывающее впечатление. В нем не содержится ничего такого, что могло бы вызвать ярко выраженное возмущение. Но также в нем не содержится ничего такого, что могло бы вызвать приступ патриотической гордости у кого бы то ни было.
Однако рабочая группа не могла остановиться просто так и все же подготовила дополнительный список из более чем 100 предложений, которые вызывают и возмущение, и патриотическую гордость, и еще много разнообразных чувств. Самым ярким оказалось предложение переименовать должность президента в верховного правителя. Остап Кармоди.
Зря они туда Прилепина взяли. Ни таланта, ни фантазии у человека. От верховный правитель за версту воняет портянками. Нет бы назвать любимый вождь или там несравненный руководитель.
Ася Штейн.
Царь. Просто царь.
Олег Пшеничный.
Но может ли быть верховный правитель с большой буквы замухрышным полковником, да и даже генералом? Ни в коем случае. Генералиссимус. Только генералиссимус. И он должен всюду ездить с бархатным шатром малинового цвета и ставить его на главных площадях мировых столиц. А вокруг должны танцевать художественные гимнастки с ленточками, тарахтеть беспилотные вертолетики, а также стоять аппараты советской газировкой и сновать охранники с наушниками в ушах, будущие губернаторы бескрайних сибирских губерний. Впрочем, они уже снуют. Вот тогда красиво будет. И все увидят. И поймут, наконец.
Мария Слоним.
Ради этого все и затевалось. Обалдели.
Григорий Сапов.
Верховный правитель. Убийца веником. Они там спятили все окончательно. Наше безумие в вашу жизнь. Таков их девиз. Если серьезно, то я не верю. Думаю, это троллинг такой. Троллят взволнованную общественность.
Но общественность встревожилась не на шутку. Наталья Геворкян.
То есть Конституцию переделывают под одного человека? Или верховных правителей будет больше, чем один? И если в него переименовывают президента, то является ли должность верховного правителя выборной?
Василика Климова.
Вот реально, даже если вы считаете себя вне политики, вам это все ничего не напоминает? Верховный правитель, как вы думаете, зачем он? Нам мало было вождей? Вам не кажется, что россияне должны быть свободными от понятия «царь» и «вождь»? Вы все еще готовы поддерживать эту власть, сидя дома и не голосуя? За вас все решат. Вот прямо сейчас за нас решают. Вы все еще думаете, что на митинги выходят проплаченные хомячки? Нет, на большинство митингов выходят люди, которые хотят избираемую власть, хотят, чтобы допускали разных кандидатов, а не только системных. Если честно, я не знаю, как вы можете верить, что везде так, что все наши беды – это Америка или Европа. Нет, все наши беды – от сидения сложа руки и ожидания лучшей жизни, при этом ничего не делая, чтобы влиять на власть в стране. Емеля – наш национальный герой. Чем больше Емель без образования, тем дольше можно воровать и не передавать власть другим. Сменяемость власти – это основа развития государства. Власть опьяняет. Абсолютное господство, от него очень сложно отказаться. Все эти изменения в Конституции – явное доказательство поехавшей давно крыши и нежелания отдавать управление страной.
В сети вспоминают других лидеров, закрепивших в Конституции свое право на неограниченную власть. Евгения Альбац.
Мне кажется, очень важно, вот очень важно не играть тут со словами и не говорить про всякие мегапрезидентские республики, парламентские республики или еще чего-то. Не буду сейчас в это уходить. Самое важное, что это классическая и легальная диктатура. Это ровно то, что 23 марта 1933 года сделал Адольф Гитлер.
Григорий Лупиан.
А мне нравится. Я бы еще предложил закрепить наличие темной стороны и светлой. Но и все эти фишки – Галактическая империя, Звезда Смерти, Торговая Федерация и так далее. Кто пишет сценарий для России, неясно, но параллели со знаменитым фильмом есть. Палпатин был последним канцлером Старой Республики. Он осуществил самый грандиозный переворот в истории галактики. Скрываясь под личиной Дарта Сидиуса и используя запретные знания ситхов, он отводил от себя любые подозрения и набирал политический капитал. Со временем Палпатин продвинулся с поста сенатора от Набу до верховного канцлера Республики и воспользовался своей властью, чтобы развязать войны клонов. Он отдал знаменитый приказ 66, который положил начало истреблению джедаев, а чуть позже провозгласил себя императором. Добрый старик, вводивший в заблуждение даже самых мудрых членов Совета джедаев, канул в лету.
Но чаще всего звучит фамилия исторического деятеля, присвоившего себе аналогичный титул столетия назад. Тарас Березовец.
А ведь все это уже было. Единственным в истории России верховным правителем был адмирал Александр Колчак, которого расстреляли и утопили в Ангаре большевики в 1920 году. Прекрасная историческая параллель для Путина ровно 100 лет спустя. Если вы сами на этом настаиваете, то так тому и быть.
Николай Руденский.
В связи с появившейся в рабочей группе по правке Конституции идеей переименовать президента в верховного правителя, вспомнилось. Ребята во дворе играли уже совсем по-новому, в Колчака. Один Колчак прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Замятин, наводнение.
Виктор Буравлев.
Начинал под Собчаком, а закончит Колчаком.
По мнению других комментаторов, от перемены названий суть не изменится. Борис Замай.
Какая разница, что они хотят написать свои конституции? Можно подумать, что Путин сейчас просто любимый руководитель, и только после изменений он станет еще и великим правителем.
Александр Тимофеевский.
Суть в том, что он будет всегда, и это давно понятно, и ничего нового тут не добавлено. Рожденный, несотворенный, единосущный отцу, им же вся быша. В этом хоть кто-то сомневался? Все поправки в конституцию исключительно про то, как он будет называться. Оставлены любые варианты. Может, он будет называться, как встарь, президентом. Это маловероятно, и все же. А может, премьером, спикером Госдумы или Совета Федерации, или главой Госсовета, возможен любой исход. Вам не все ли равно? Мне вот совершенно безразлично, как он будет называться, и всем вокруг, полагаю, тоже. А тогда что мы обсуждаем?
Еще одно предложение рабочей группы, вызвавшее широкий отклик в сети, касается изменения преамбулы Конституции. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что за Россией нужно закрепить звание державы-победительницы во Второй мировой войне. Простор для манипуляции преамбулой Конституции действительно есть, судя по комментарию Константина Косачева, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Вот что он сказал телеканалу «Вместе РФ».
У этих идей есть две составляющих – юридическая и политическая. Дело в том, что 9 глава Конституции, которая защищает основы конституционного строя, первую и вторую главы, умалчивает о возможности изменения преамбулы вот таким минималистским образом через принятие федеральных конституционных законов, а не через проведение референдума и решение конституционного собрания. Если с юридической точки зрения окажется возможным внесение поправок в преамбулу тем путем, который определил президент Российской Федерации, которым идет федеральное собрание, то я бы был сторонником того, чтобы там фиксировать особый роль, особый вклад нашего народа, нашей страны, нашей нации в то, каким сейчас выглядит, каким сейчас является человечество. И здесь события середины 20 века, Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война, это один из главных, если хотите, определителей того, каким человечество стало по итогам этой войны и каким оно, в какой форме, в каком состоянии оно находится сейчас, спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны, я был бы сторонником такого рода инициатив.
В отличие от идеи с переименованием президента, эта поправка может действительно пробраться в Конституцию, что вызывает у многих комментаторов тихий ужас. Геннадий Гудков.
С окончания Второй мировой прошло 75 лет, и ни одному народу, стране не пришло даже в голову включить победу над фашизмом в свою Конституцию. Как же надо тронуться умом, чтобы прописать это в преамбуле Конституции? Победобесие ради удержания власти, увы, лишает Путина разума.
Илья Барабанов.
Говорят, поступило предложение закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы над здравым смыслом.
Алексей Суровый.
Группа идиотов по подготовке поправок к Конституции РФ предложила прописать в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. А еще нужно указать, что мы и Наполеона победили, что первым в космос полетел Гагарин и что Крым наш.
Александр Подробинок.
Нестерпимый идеологический зуд одолел членов рабочей группы по изменению Конституции Андрея Клишаса и директора Института законодательства Талию Харбиеву. Они предлагают внести в преамбулу Конституции положение о противодействии фальсификации истории. Эти ребята давно хотят навязать нам свою идеологию. О порядке изменения преамбулы в самой Конституции ничего не говорится, так что легко можно внести в нее все, что угодно.
Кирилл Ляц.
Пляшет бармен и шахтер, электробусный монтер, врач и скорой машет вслед, весь жилищник шлет привет. И сенат, и депутат, полицейский, и солдат все с флажками и кричат: «Нынче русская держава – победительница!»
Константин Калачев.
Из-за чего СССР распался? Из-за того, что в Конституцию 1977 года статус «державы-победительницы» не внесли. Подвиг советского народа упомянули, а термин «держава» не использовали, не додумались. Чем самопораженцы и воспользовались. Наверное, так это будут потом в школах детям объяснять. Но это после. А пока голосование за поправки как проверка на патриотизм. Кто тут отрицает роль России в разгроме нацизма?
Не забывать и о других победах России предлагает Иван Давыдов в платном разделе «Репаблик».
Зачем же сводить основополагающие моменты нашего национального бытия всего лишь к одной, пусть и великой, победе? Мало что ли у нас побед? Тут, знаете ли, даже чем-то вроде вредительства попахивает, преступной тягой к преуменьшению заслуг наших предков. Давайте внесем в преамбулу победу князя Святослава над кичливым императором Цимисхием, щит Олегов упомянем, прибитый на вратах Цареграда, разгромленного Мамая, посрамленного Наполеона, плененного Шамиля. Или нет, это уже лишнее. Уважаемые люди могут обидеться. И отдельной статьей отметим подвиг 28 героев-панфиловцев, чтобы потешить сердце нового советника президента по культуре Мединского. Многие почему-то думали, что он ушел, а он остался и станет теперь координировать государственную политику в исторической и гуманитарной сферах. Не знаю точно, что это значит, но верю, что будет смешно и стыдно.
В соцсетях предлагают и другие варианты поправок к основному закону. Олег Козырев.
Я не согласен с предложениями рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ. Считаю, что могу предложить куда более абсурдные поправки. Во-первых, я бы хотел закрепить в преамбуле статус России как ведущей диско-державы. Мало где так любили диско, как в нашей стране. Мы не должны об этом забывать. Затем мне хотелось бы закрепить право работников на бесплатные горячие обеды, грязевые ванны, гольф, танго, кино по пятницам и енотов на прокат. Следующий пункт очень крутой. Идея такая. Самый богатый человек по результатам года должен отдавать все свое состояние двум самым бедным. Если только самый богатый не айтишник, не сценарист и не волонтер дома престарелых. Провести реновацию, снести многоэтажки и застроить все хрущевками. Каждый городской парк должен быть обеспечен достаточным количеством панд. Перенести Москву на 100 метров к Черному морю и двигать ее понемногу каждый год, пока она не доползет до теплого моря. Разрешить в офисах лыжи. Выдать всем пенсионерам по миллиону долларов, которые они должны будут вернуть по окончании пенсии. Обязать всех чиновников знать минимум 20 языков коренных народов страны. Официальным приветствием в армии сделать подмигивание. А у вас какие поправки?
В то же время скептики считают, что все эти сотни предложений рабочей группы не более чем шум на пустом месте. И ничего из этого на самом деле в Конституцию не попадет. Михаил Соколов.
Путин, подозреваю, не понимает, по какой дороге пойти. Задумался. А вокруг него карьеристы, клоуны и юродивые изгаляются с поправками. Вдруг заметит, одобрит, наградит.
Иван Васюнин.
Какие-то озабоченные граждане пишут письма в Скоморожью комиссию. Комиссия их зачитывает, это показывает ГосТВ, сопровождая комментарием экзотические предложения. Проходят сутки, прогрессивная общественность вытаскивает это на свет и начинает негодовать. Как будто впервые увидела хрен знает кем непонятно куда вносимые предложения, которые никогда не имеют последствий. Такое впечатление, что все первый день на свете живут и не имеют ни малейшего представления о торгах и саморекламе на бюрократическом рынке.
В конечном итоге Конституцию изменят так, как нужно Путину, а декоративные обсуждения и голосование можно и нужно игнорировать. Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать, как спикер Госдумы Вячеслав Володин отвечает на вопрос BBC, зачем нужно народное голосование, если оно пройдет уже после того, как поправки в Конституцию вступят в силу.
Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации, вот такую форму, которую мы для себя избираем, сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональный парламент, но в конечном счете все это будет решаться гражданами нашей страны и для своих стран брали и реализовывали. Потому что вы президентов избираете, там 200 конгрессменов решают судьбу мира, вот, а потом мы все заложники становимся таких решений, когда сотрясает всех, и потом вы начинаете продвигать свои экономические интересы, ставя заслон другим странам. Вот идите по пути России. Все иное вмешательство в наши дела. Поэтому будьте также здесь осмотрительными и не нарушайте наше законодательство. Потому что вот в прошлый раз подходил и пытался вам объяснять все открыто и доходчиво, вы начинаете придумывать то выборы, то еще что-то. В данном случае мы сейчас задаем стандарты, если вы по ним в будущем не пойдете в плане принятия решений, представляя другие страны, мы считаем, что это не демократично.
Единственное, что из этого можно понять, это, видимо, то, что всем нужно учиться у России тому, как имитировать демократические процедуры, не привлекая внимания, как это удачно получилось, например, с референдумом по Крыму, с выборами президента и со многими другими изъявлениями воли народа. Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. В начале этой недели не стало одного из постоянных героев нашей рубрики. Скончался протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин. Он был одной из самых колоритных фигур на российской околополитической сцене и регулярно подбрасывал соцсетям поводы для обсуждения своей персоны. Его внезапная смерть в возрасте 51 года тоже стала одним из таких поводов. Александр Рыклин.
Ну вот, теперь еще и Чаплин умер. Мы как-то встретили его на концерте Псоя Короленко. А однажды я был с ним в каком-то эфире. Он говорил, что Третьей мировой войны избежать не удастся, но она была бы полезна русскому народу. А жертв бояться не надо, потому что трагедии возвышают нацию. А сегодня умер, сидя на лавочке, так и не дождавшись Третьей мировой.
Оксана Баулина.
О смерти Чаплина сообщил Петрунько, чувак из СЕРБ, который напал на Навального с химической зеленкой и практически выжег ему глаз.
Илья Клишин.
Умер Всеволод Чаплин. Помню, брал у него интервью много-много лет назад. Была Страстная седмица, последняя неделя Великого Поста. Он пришел с пакетом еды из Макдоналдса и достаточно эпатажно ел свои 2 чизбургера и большую картошку. Потом он достал из рюкзака флягу с каким-то алкоголем, сделал несколько больших глотков, убрал флягу и медленно, картинно закурил. «Так вот, Илья, вы спрашивали об аде», — сказал он после этого своим баском.
Как часто бывает после смерти неоднозначных личностей, многие из тех, кто критиковал покойного при жизни, внезапно ощутили по отношению к нему сочувствие и даже скорбь. Павел Аксенов.
«Мне почему-то кажется логичным и правильным то, что Чаплин ушел так мирно и тихо. После всей этой своей неистовой и бредовой ярости и ненависти он вдруг будто сдался, мечтал пасть на поле духовной брани, в сияющих доспехах и метафизической крови, а помер на скамеечке перед храмом, как тихий деревенский батюшка в пыльной рясе. Есть в этом великая господня ирония, ибо чувством юмора там все отлично, я уверен. Что ж, пусть покоится с миром, которого он так не хотел».
Александр Тимофеевский.
«Я много лет знал и никогда не любил отца Всеволода Чаплина. Особенно не любил его взглядов. Они во всем, вот буквально во всем, были противоположны моим. Но он страстно исповедовал свои убеждения, на его взгляд истинные, на мой ложные. А может, все наоборот. Но это в любом случае в прошлом, и для отца Всеволода уже не важно. И это меньше того, что с ним будет. Царствие ему небесное».
Андрей Десницкий.
«С отцом Всеволодом Чаплиным мы были не согласны почти по всем пунктам. Но он был живой, он был много больше и глубже той маски, которую он надел и которую на нем радостно зацементировали СМИ. Ему были интересны люди, и он очень многим людям помогал. Мне жаль, что в этом мире мы с ним так и не доспорим. Царствие небесное, вечный покой».
Многие из тех, кто знал Чаплина лично, пишут, что в личном общении он был совсем другим. Ирина Павлова.
Я знала его еще в ту пору, когда он был не священником-фриком, фигурой достаточно одиозной, чье имя в моей среде упоминалось с насмешкой или даже злобой, а вполне себе карьерным церковным чиновником, и карьера его шла вперед и выше. Был он человеком весьма светским, был остроумен и речист, несмотря на сильное природное заикание. А потом что-то в нем переломилось, и вместо блестящей церковной карьеры он выбрал себе роль полуюродивого, голосом которого нередко говорила не слишком приятная правда, тщательно маскируемая под своего рода безумие. Не самый легкий удел, должна заметить. Я с ним общалась в прежние времена на разных кинематографических семинарах, до которых он был большой охотник. Говорю же, светская жизнь ему очень нравилась, а поспорить и пофилософствовать он был умелец. А еще он был смешлив, и рассказывать ему байки и анекдоты было сплошным удовольствием. Смеяться он начинал сразу и взахлеб. Плохие люди так не смеются. Я к нему испытывала большую личную симпатию, и он ко мне, кажется, тоже. Он был человек очень неординарный. Умный, образованный, и даже идеи его, часто казавшиеся мне завиральными, на поверку почти всегда оказывались по сути разумны, хоть и изложены в малоприемлемой форме. Я с изумлением однажды обнаружила, что он человек твердых принципов, а все его метания как раз и были результатом того, что ум с сердцем не в ладу. Царствие вам небесное, отец Всеволод.
Егор Холмогоров.
Отец Всеволод был неоднозначным и для многих дискомфортным человеком, но его несомненным плюсом было то, что он всегда стремился напомнить, что церковь – это не просто чайный клуб для хороших людей с хорошими лицами. Собственно, в этом был смысл его общественного служения, формы которого, не спорю, порой многих скандализировали. Он делал это по мере своих сил и разумения. Часто мне казалось, что его разумения не хватало, и он, что называется, хайповал и говорил вещи, с которыми я лично был совершенно не согласен. Но он был последователен и прям в этой своей линии. И не предавал церковь ни милости отстранения от карьерных высот. Прости ему, Господи, все грехи, которые были.
Но много и комментариев саркастических, и даже злорадных. Особенно часто протоиерею припоминают одно из его выступлений на радио «Эхо Москвы».
А что, в конце концов, плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов?
Уничтожение людей в этом плохое.
А что в этом плохого? Что в этом плохого? Конечно.
Нельзя убивать людей.
Конечно, физическом. Почему?
Некоторых
убивать, можно и нужно совершенно точно. Некоторых.
У нас отмена смертной казни, он напомнил
в стране. Не факт, что это было правильное решение. Так вот смотрите, даже Бог, если мы читаем Ветхий Завет, если мы читаем Апокалипсис, то есть Новый Завет, прямо санкционировал и санкционирует в будущем уничтожение большого количества людей для назидания остальных. Не как наказание, не как месть, а для назидания остальных. Для назидания обществ иногда необходимо уничтожить некоторое количество тех, кто достоин уничтожения.
А кто решает, да, кто достоин уничтожения? Кто...
Если хотите, воля Божия и воля народа, с которой должна совпасть воля власти.
Рустем Адагамов.
Всеволод Чаплин в 2017 году призвал к убийствам изменников Родины, предложив применять к ним, находящимся в западных странах, в том числе ракетное оружие. Годом ранее Чаплин предложил убивать внутренних врагов, заявив, что нет ничего плохого в уничтожении людей.
Максим Тихонов.
Людоедопад. Первый пошел.
Максим Мирович.
Прилетает Всеволод Чаплин на небо, а там ему и говорят: «В раю есть только одно место для Чаплина, и оно не твое».
Алексей Лапшин.
В моем представлении деятельность протоиерея Всеволода Чаплина как будто специально была направлена на дискредитацию Русской Православной Церкви. Его одиозные, действительно мракобесные шовинистические высказывания словно рассчитаны были на то, чтобы оттолкнуть интеллигенцию и просто современное городское население. При этом я не раз слышал от людей, его знавших, что Чаплин на самом деле не такой. Говорили, что отец Всеволод глубокий, отлично образованный человек, просто играющий определенную роль. Я тоже склоняюсь к тому, что Чаплин был скорее человеком функции, а не реальным новым инквизитором. Играл роль псевдофундаменталиста в обществе спектакля. Хотя не исключаю, что на Чаплина могли делать и более серьезную ставку.
Константин Калачев.
Принято говорить, что смерть забирает лучших. Но иногда, читая ленту, думаешь, что лучшим делает сам факт смерти. Тут все сразу вспоминают, замечают, придумывают достоинства покойного, который на глазах становится просто невероятного размаха личностью. И так до следующего ушедшего. При этом предыдущий тут же забывается, независимо от реальных размеров достоинств и талантов.
Сергей Медведев.
Чаплин, собственно, был первый поп-постмодернист, настоящий православный тролль. Потом уже появился отец Дмитрий Смирнов и прочие пугало в рясах. В политике Жириновский, в литературе Проханов, в философии Дугин, а в религии Чаплин, самая фамилия которого предполагала некую карнавальность. И умер он по-балабановски, на лавочке у церкви, словно все это был один непрерывный спектакль. Но вот теперь его нет, а нам в этом гиньоле жить дальше. Даже немного жаль, в этом балагане он был не последний комик.
Виктор Шендерович.
Если Бог есть, протоиерею Чаплину предстоят в ближайшее время неприятные открытия. А в рамках моих представлений о диспозиции все счеты кончены. И на память о человеке, уж какой был, история из книги «Изюм из булки». Она о нем, разумеется. Видный деятель РПЦ, выпив, расслабленно рассуждал на любимую тему. «Да, евреи распяли Христа», — сказал он меланхолично, и вдруг смолк, формулируя что-то заветное, и сформулировал. Ну, а не распяли бы они его. И где бы я сейчас работал?
Обойтись без осуждений неправильно скорбящих здесь никак не могло. Твиттер Бармалей.
Да, протоиерей Всеволод Чаплин был своеобразным человеком. Но умер он и умер. За все, в чем был прав, а в чем не прав, он теперь в другом месте ответ держит. Пусть покоится с миром. Откуда в ленте столько яда по этому поводу? Вроде лично он никого из вас не оскорбил.
А еще одной стороне жизни Всеволода Чаплина многие узнали только после его смерти. Оказывается, он писал под псевдонимом фантастические рассказы. На эту тему высказался на своем YouTube-канале журналист Александр Невзоров.
Жизнь Чаплина завершилась на лавочке возле его церкви примерно в 16:30. В этот же момент, в этом же самом месте скончался и Арон Шмайер, писатель-фантаст, известный своими невероятными сексуальными фантазиями. Арон Шмайер писал о себе. «Вот я сюда пришло, я интерсексуал, я могу быть и Сада, и Маза, и Гома, и Гетера, и Педо, и Некро. Его герои сладострастно примеряют лифчики и красят глаза. Такие фантазии много говорят об авторе. Очень мало кто знает, что поп Чаплин и фантаст-извращенец Арон Шмайер – это одно и то же лицо. Чаплин под этим псевдонимом писал, публиковался и даже получал литературные премии. Если РПЦ решится канонизировать образцового попа, на титлах его иконы, интересно, будет значиться Чаплин или Шмайер?»
Невзоров тут слегка преувеличил. О канонизации речи не идет. Более того, верхушка Русской Православной Церкви предпочла дистанцироваться от Чаплина. Патриарх Кирилл не появился на его похоронах и отказался помогать с их организацией, несмотря на то, что покойный много лет проработал с ним бок о бок, сообщил в Фейсбуке бывший ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чапнин.
Бояться мертвых – это признак религиозного, но не христианского мировоззрения. То, что патриарх Кирилл не приехал даже попрощаться со своим ближайшим помощником, который долгие годы исправлял его косяки и придумывал за него все, что только можно придумать, говорит о патриархе очень красноречиво. Он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, примириться не хочет.
Рассчитывал ли Всеволод Чаплин на прощение в высших инстанциях? Судя по интервью, которое он дал 2 года назад Антону Красовскому, не очень.
Большинство людей идет в ад. Даже замысленные преступления, нераскаянные, посмотрите, на горную проповедь. Люди отправляют сюда, в гиену.
Человек спасается не сам. Его Бог спасает. Как уж будет, это рассудит сам Господь, говорил Чаплин. И не терял надежды на лучшее. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.